что наша встреча сегодня будет интересна для нас. Мы находимся в таком времени необычном, на всего 2 дня, и начинается 17-е Тамуза, 3 недели, так сказать, исторического и духовного напряжения, которое все эти века нас сопровождало. Ну и непременно всегда, когда есть сопротивление, есть большой рост, поэтому я надеюсь, что это время приведет нас действительно, приведет нас к высокому-высокому состоянию нашей души и хорошему состоянию нашего физического тела. И будем с вами сегодня вместе просить, чтобы каждое слово и каждая наша мысль и наши чувства, они вошли в общую просьбу о нашем народе и о благополучии нашего народа. И давайте начнем, поскольку название нашей сегодняшней встречи, оно взято действительно из 91 главы Псалмов, то мы немножечко поговорим об этом. Это не совсем обычное начало, когда начинается с Тейлим, с Псалмов, но так оно уже в это время действительно очень важно, чтобы не споткнулась о камень нога твоя. Что имеется в виду в этой фразе? Давайте посмотрим, что написано в предложении перед этим. «Ибо ангелом своим он заповедал тебе», то есть Творец заповедал тебе, «охранять тебя на путях твоих, на руках они будут носить тебя, чтобы не споткнулась о камень нога твоя». И прекрасные слова, даже не понимая глубокого смысла, в таком прямом понимании, такой полной надежды и света обещаний, что если ты будешь обращаться к Творцу, то он заповедует ангелам нести тебя на руках, чтобы не споткнулась нога твоя. Собственно, вот это я и хочу с вами сегодня поговорить об этом очень интересном слове, которое называется камень. По-русски камень твой, но на иврите это эвен негев, камень преткновения. Об этом камне идет речь, не о физическом, что нас будут носить, и мы там ничего не будем делать, и все будет само получаться, конечно. Не имеет в виду Давид Амелех, совершенно не имеет в виду это. В псалмах он говорит о том, о нашей работе, о нашем движении по жизни, движении к Творцу, когда, в общем, все совсем непросто, но поскольку оно управляется Творцом, и, как говорится, вот ангелы понесут в руках, они не дадут сделать такой ошибки, которая сделает бессмысленной эту работу, которую мы должны проделать. И что это за камень преткновения? Это наш эгоизм, оказывается, самое сильное чувство, самое сильное наше свойство, которым мы рождены. Эгоизм просто изменяет направление любого действия. Если он заворачивает его на себя, то он, в принципе, его разрушает, съедает. Поэтому именно этого, как бы, Творец не допустит, он помогает нам не споткнуться в наших действиях именно о наш собственный эгоизм, о наше самомнение и прочее. Представляете, качества, которые с ним связаны. И так оно и начинается. Значит, мы сейчас с вами, когда будем говорить дальше, я хочу с вами поговорить на ту тему, как таким удивительным образом наблюдение, собственно, мои собственные, вы наверняка наблюдали за своей жизнью, но вот с годами я все больше, немножко что-то еще добавляю в свои знания, я все больше вижу и хочу поделиться этим наблюдением, как управление, то есть ашгаха, видите, да, ведет и не дает нам упасть. Мы разберем с вами несколько случаев, когда действие, возможно, оно позитивное, но оно может превратиться в негативное за счет неправильного отношения к этому действию. То есть вот этот камень преткновения. Мы о нем и поговорим. Начнем мы с того, что я хочу вам дать наш первый пример для разбора издалека. Некоторые происшествия, некоторые действия в нашей жизни, они не имеют значения, когда произошли, они имеют такое значение большое, что они нас и учат, продолжают проходить с нами всю нашу жизнь, только с годами мы иначе видим, что произошло. И легче всего рассматривать это на своем собственном примере, потому что точно знаешь, как оно происходило. Мне придется вернуться на на те времена, о которых, к счастью, люди начинают забывать, но я напоминаю, потому что, когда помнишь, что было в прошлом, и как было тяжело, можешь оценить, что ты получил сейчас, и насколько вообще изменилось то, те условия изменились, в которых ты начинал. Я имею в виду, собственно, жизнь, в общем, жизни людей, которые приехали из Советского Союза. И в Советском Союзе мы были в состоянии, которое называлось отказники. Люди, которые хотят уехать, не могут, я об этом всегда напоминаю, потому что там очень много интересного происходило с людьми, которые действительно начинали возвращаться к Творцу, начинали делать что-то, жили в довольно сложных условиях, но вместе с тем с ними происходили открытые чудеса. Наша наивность, наше восхищение тем, что происходит с нами, что мы постигаем что-то, вот находясь в той глубинке, где мы находились, в духовной глубинке, где, в принципе, просто ничего не знали сначала, потихоньку потом узнали. С нами происходили как бы открытые чудеса, называется открытое управление. Оно не портило нас, потому что наша детская почти что наивность и абсолютный восторг от того, что мы видели, не давали нам думать о том, что о, какие мы там хорошие или какие мы там замечательные, что с нами Творец так обращается. Мы понимали это, он замечательный, это чудесно, что он нам это показывает, и это дает нам силу. Итак, первый пример. Вообще вы нас слышно хорошо, все в порядке со связью?
Да, все отлично.
Слава Богу. Так, я хочу начать с первого примера, который тоже как бы уходит в то самое отказническое прошлое. Речь идет о небольшой, как сказать, небольшой маленькой общине, это вернее всего несколько семей сначала, в городе Вильнюсе, Литва, как вы помните, была частью Советского Союза, и вот это где-то 80-е годы, мы вернулись к Чуве, то есть имели счастье получить начатки знаний о Торе и начали, в общем, все выполнять так, как положено, насколько мы успевали узнать и имели возможность сделать. То есть абсолютно в каждой области жизни, вы знаете, все совершенно меняется, и все становится по-другому, и ты должен быть внимательный и должен иметь знания, чтобы это делать. Поэтому и наша жизнь усложнилась в какой-то мере, естественно, с другой стороны, обрела другой смысл, и мы очень старательно выполняли то, что могли. Я имею в виду свою семью и семью наших друзей, которые вокруг возникли такие же семьи, как и наши, и мы все вместе старались вот эту маленькую общину ее возродить и увеличить и так далее. И я имею в виду сейчас себя, свою семью, и очень во всем возможным параметрам мы постарались сделать дом кошерным, и дом наша семья, мы старались сделать все, что можно, и делились с другими. Все бы ничего, но, вы понимаете, Советский Союз – это была страна, где все это было запрещено, поэтому, собственно говоря, это было не так уж безопасно. Подслушивали микрофоны, посматривали следящие и могли ворваться, и могли арестовать, и все это случалось. Но это на самом деле просто было фоном, основная работа была все-таки пытаться двигаться в нужную сторону, и мы это делали, и это приносило огромную радость. И вот понятно, что сами мы этого сделать не могли, нам помогали люди, которые приезжали из-за границы специально для того, чтобы нас учить. И для этого им нужно было очень много мужества, потому что это было небезопасно для них. И они приезжали, это было нечасто, они что-то привозили, мы что-то читали, учили. В общем, это было напряженная и, так сказать, какая-то очень возвышенная работа. Мы очень ценили тех, кто приезжали, но приезжали в основном такие, можно сказать, молодые ребята, которые, в общем, даже подписывали, прежде чем уезжали, подписывали такое, значит, предупреждение, что они понимают, что их ждет опасность, но они на это согласны. Приезжали из каких стран? Более всего из Америки. С Израилем не было официальных там государственных отношений, поэтому люди не могли прямо из Израиля. Из Англии, из других стран. Это я вам просто даю общую картину, чтобы понятнее, что происходило. Естественно, в нашем доме, насколько я могла, я делала все, чтобы дом был кошерным. И, ну, я сама понимала, что на уровне моих знаний этого, возможно, недостаточно. Естественно, для тех, кто приезжает, скажем, из Америки, те, кто привыкли с детства и знают это, люди, которые относятся к этому очень напряженно. Поэтому для тех, кто приезжал, они останавливались обычно в гостинице, где они не могли кушать. Они приходили к нам и давали нам уроки, и мы собирали людей. Это все было очень много часов. И чем-то их надо было кормить, естественно, чтобы еда была кошерная. Я для них специально всегда откладывала те консервы, которые другие американцы привозили, какие-то галеты, и чтобы они, простите, просто утолили свой аппетит. У меня была, значит, вот такая НЗ, которую мы сами никогда не ели. Это было только для иностранцев, для наших учителей. И вот, значит, вот такая схема приблизительно, я вам сейчас ее описываю. Ну вот, значит, мы обычно, нас предупреждали по телефону или еще как-то, что вот тогда-то приедет кто-то, и иногда его пропускало, КГБ иногда не пропускало. Ну, в общем, мы в целом знали, когда появятся гости. Но случилось так, что проходили годы, и все самые страшные времена уже миновали. Было еще опасно, но уже не так, и поэтому первые робкие как бы посетители Советского Союза, евреи из других стран, которые не собирались там героически посещать отказников, у них были другие цели, начали потихоньку приезжать. Я не говорю о центральных городах, Москва, Ленинград, Киев, а я говорю о нашем городе, это Вильнюс, Литва, часть Советского Союза, но не в центральной его части. И поэтому мы старались... Власти, советские власти старались не допускать туда тех, кто мог бы привезти Тору или еще что-то, чтобы вот этой связи не было с внешним миром. Но все-таки были такие люди, что приезжали. И вот однажды мы, и кстати, к тому, чтобы было тоже понятно, мы практически не видели людей в шляпе, одетые вот в тот костюм, который здесь так принят, у религиозных людей, мы таких людей не видели. Те, кто приезжали даже, будучи хардивными людьми, переодевались в кепки, курточки, чтобы их не узнали. И что было естественно. То есть мы понимали, кто приехал, но власти должны были бы их не опознать как религиозных. И вот однажды случилось так, что наши друзья в Йом-Шишим, то есть незадолго до субботы, увидели на улице нашего небольшого города, они увидели раввина в шляпе, в костюме, в сопровождении нескольких людей, его жены, сына с женой, в общем, в сопровождении, как положено, большому раву. Он шел по улице, это было чудо такое, на которое смотрели литовцы, потому что во время войны они уничтожили немало таких евреев в таких костюмах, но с тех пор уже 40 лет, как таких, никто на улице не видел. И вдруг опять, значит, вот появляется вот еврей в таком виде. И человек, вот наш знакомый, он подошел к этому раву и спросил там по-английски, вы рав, и все, значит, этот рав, который не привык, он не приехал для того, чтобы с кем-то общаться, он приехал в Литву, чтобы найти... разыскать могилы своих близких. И он был очень... Мы не знали, что это очень известный, очень великий человек. Мы просто о нем ничего не знали. Но у него цель была только посетить могилы. Это был один из первых, кто осмеливался в 80-е годы посетить вот эти еврейские разрушенные чаще всего эти кладбища, могилы. И там были его близкие. Он подошел к этому раву и сказал: «Вы рав, вы, наверное, из Америки?» Тот сказал: «Да». «Ну как же вы не предупредили? У нас, мы так хотим слушать уроки, может быть, вы дадите урок?» Он сказал: «Нет». Он сказал: «Ну вы же обязательно посетите отказников Райза. Вы знаете, это религиозная семья. И как вы можете быть в Вильнюсе и не посетить их? Они будут так счастливы, все мы будем счастливы». В общем, он стал, видимо, что-то очень горячо говорить. И этот рав сказал, что он не приехал для посещения, но адрес он все-таки взял наш адрес, и оказалось, что гостиница его недалеко от нашего дома, то есть минут 40 ходьбы. Это мы все об этом ничего не успевали знать, потому что перешел шаббат, начался шаббат, у нас были люди, которые приходили к нам на субботнюю трапезу, и это было вечером, утром тоже приходили на трапезу, потом мы учились. Это были очень важные для нас дни, и мы старались изо всех сил делать то, что положено евреям в такой важный день. И вдруг раздается стук в дверь. Ну, что такое неожиданный стук в дверь в наше время, в то время? Это значит или КГБ, потому что это суббота, значит, не может приехать какой-то иностранец, кто тоже бы стучал в дверь. То есть ничего хорошего от такого стука мы не ждали. Мы не всегда открывали дверь, если видели, что там мессия. Это была всегда драма, которую нужно было решить. И вот мы подошли, я подошла к дверям и увидела в глазок, что что-то необыкновенное. Вот человека в шляпе, с бородой, что-то такое из других миров, из нашей мечты. Мы открываем, конечно, дверь, и входит рав. И за ним еще несколько человек, это его семья, сопровождающие. И происходит очень странная сцена. Он входит в нашу квартиру, не говоря ни слова, она небольшая квартира. Он входит в большую комнату, где накрыт стол субботний, лежат халы, которые я делала. И все, что там еще положено, трапеза еще не началась. Это было часов 10 утра. Он ничего не говорит, он не объясняет, кто он, не говорит нам ничего. Мы стоим, опешив, увидев такого человека, он для нас просто как ангел небесный. И он прям подходит в комнате, в центральной, небольшой, но центральной комнате, где стояли, значит, наши важные самые там книги, которых у нас было не так много, еврейских. И за стеклом стояла очень тоже ценимая нами надпись. Наша одна из мужественных посетительниц, ныне это рабанит очень известная, я не буду называть имя, тогда она была молодая девушка, она смело ездила по отказникам и преподавала им просто с утра до ночи. В каждом городе она проводила очень много времени, сделала огромную работу одна сама, поднимая прямо пласты людей, которые, восхищаясь ею, между прочим, тоже возвращались к тшуве. И вот она, не имея возможности нам что-нибудь привезти на иврите, потому что все отбиралось по дороге, когда переходили границу, то она написала, значит, на большом куске ватмана очень красивым почерком написала слова, которые есть в каждом сидуре перед Шма Исраэль утренним. Значит, там такие слова: «Ор хадаш аль Цион таир, венеске кулану магара ле оро». «Озари Сион новым светом, и да удостоимся мы все этого света в ближайшее время». Ну, конечно, речь идет о мессианском свете, о том, о приходе Машиаха, и потом расшифровывается это. Но вот, и вот эти слова огромными буквами, мне настолько нам нравилась эта фраза, и настолько она нам обещала светлое будущее, она стояла у нас в самом центре, как еще на иврите написано. И вот этот человек, который ничего про нас не знает, он направляется прямо к этому листу, он его прочитывает, он оборачивается, это не молодой человек, это старик. И у него в глазах слезы. И он не говорит нам ничего, он говорит, спрашивает, показывает на халы на столе и спрашивает меня: «Это ты делала?» Я говорю: «Да». Он говорит своей семье: «Делайте на тела тьедаим и ешьте халы». И немая сцена, мы не знаем тоже кто, но я вижу ужас на лицах его близких. И понимая уже ситуацию, понимаю, что они, как они могут есть в доме, который они просто не знают. Я даже не знала, что этот человек вообще на самом деле оказывается. Просто называется посек. Это тот, кто определяет поведение евреев. Он может как бы судья очень высокого уровня духовного. И этот человек сам, известно было в Америке, что он, даже приходя на свадьбу, приходил с чем-то своим, чтобы там сделать благословение и съесть. Он никогда не ел в чужих местах. Можете себе представить ужас его семьи, когда он это сказал. А я понимала, что это связано с тем, что написано на листе. И я по своей, значит, малому своему знанию, я залепетала: «Это не я писала, это не я». Может быть, он думал, что я такая важная дама, которая понимает и может написать так прекрасно вот этот отрывок. Это смешно, конечно, сейчас, но это не я писала. Вот. И он меня не слушает и на меня не смотрит. Он делает нетилат едаим, берет халу, делает браху, и вся его семья делает то же самое. Я не помню больше ничего, что происходило совершенно, потому что я была в шоке, я была в ужасе, потому что я понимала, что это человек очень высокого уровня. И со мной происходило вот то, что называется камень преткновения, мне не угрожал. Потому что сказать себе, какой человек у меня кушает, я не могла, была в диком ужасе. Я просто стала на огромной скорости вспоминать, значит, как я откашировала духовку, как я просеяла муку, как я сняла, значит, халу, часть, которую нужно снять, как я сказала браху, как я пекла. Понимаете, я каждый весь шаг я продумывала в ужасе и думала, боже мой, я же недостойна, и почему вообще такую безумную ответственность, я совершенно не готова. Я брала все это на себя, не понимая, что у Творца свои счеты, тем более с таким человеком. Мне просто посчастливилось быть на пути, но к тому же я к тому времени, знаете, уже читала притчу, это хасидская очень известная, это даже не притча, это действительно исторический, может быть, это был Бальшемтов, я сейчас не вспомню, о ком это было, но это известный факт, когда, знаете, хасидские эти рабаним, они ездили по 200 лет тому назад, что они делали, они садились на повозку, ездили по этим еврейским штетлам, этим поселкам, и там они их учили, а там они судили. Это было такое счастье для тех, куда они приезжали, это был огромный праздник, сбегались отовсюду. И короче, как-то, может быть, это был Бальшемтов, а возможно, это был кто-то другой. Приехали в такое село без очень незадолго до шаббата, он обычно приезжал с учениками, и он привез с собой курицу, чтобы до субботы ее зарезать, чтобы на шаббат была какая-то еда. И он спросил, где местный шохет, и подъехал к его избушке, и вышел и сказал, мне нужно, чтобы ты мне зарезал курицу вот сейчас. И шохет, который понял, кто стоит перед ним, какой великий учитель, он сказал, нет, секундочку, я сейчас не могу, мне нужно точить нож, чтобы такому великому человеку, как ты, сделать что-то, я должен наточить ножи. И тогда Бальшемтов объявил в этом местечке, что этот шохет не годится, его надо, он не может быть шохетом. Потому что если ему нужно для такого большого рава наточить ножи, то он не шохет. И вот у меня эта притча стояла в мозгу, когда я пересчитывала, что же я сделала и как я сделала. И я еще стеснялась этого, потому что думаю, да, вот для этого большого рава я все пересчитываю, а сколько людей у меня постоянно приходят ко мне в дом и едят все это, я это не волновала, потому что я считала, что на их уровне этого достаточно. Короче говоря, я очень сильно переживала по незнанию, потому что разве это я все организовала, это все сделал Творец. Потом они ушли, и, значит, я была долго потрясена, можно сказать, что до сих пор. Но хуже еще было после этого, через какое-то время, скажем, недели две, приехали какие-то американские люди из Америки, серьезные раввины, одетые в кепочки. И я, конечно, вытащила свои консервы, и американские консервы, и американские галеты. И они сказали, нет, мы будем кушать вместе с вами. И я говорю, как? А я уже годами привыкла, что не едят с нами. Он говорит, вы что, не знаете, кто я в вашем доме? И назвал имя, я не специально не называю имя этого раба, он очень-очень известный. И он сказал, он в вашем доме ел. И все это знают. Значит, в вашем доме может есть каждый. И все. И моя жизнь, на этом легкомысленная жизнь закончилась. Я должна была все время быть в таком, как бы, состоянии постоянной готовности, что вот, я отвечаю за то, чтобы все было максимально хорошо. Ну, для начинающей, понимаете, хозяйки, в смысле начинающей религиозной хозяйки, вы меня понимаете, это не так просто. Особенно если вспомнить, что речь идет о России, где практически очень сложно было что-то достать, и практически все нужно было делать самому. Для чего я говорю об этом? Потому что вы видите, какая интересная ажгаха получилась, что в моем доме был такой великий человек. Но слава Богу, а задуматься о том, что я удостоилась такой чести, даже мне в голову не могло прийти, потому что Творец сделал вот эту мою страх, мой этот ужас перед всем этим. Это и было вместо этого камня преткновения, что я возгоржусь, наоборот, у меня чувство долга и вообще ответственности увеличилось намного, и я за это очень благодарна. То есть вот если ангелы и несли на руках, то они несли над тем, чтобы так неправильно понять ситуацию, а наоборот, чтобы благодарить Творца за то, что он все это делает, и наверняка к лучшему. Это одна история, которую я с вами хотела поделиться, потому что называется, когда ты начинаешь только путь, ажгаха пратит, это управление личное, оно тебя как бы бережет, особо ты как ребенок, ты наивен, ты абсолютно честен, ты совершенно не мыслишь что-то выстроить, какую-то свою почесть самому себе. На этом он тебе показывает, открывает тебе такие вещи, которые потом, когда ты уже становится постарше, уже более в зрелом состоянии верующего человека, он уже иначе строит отношения с тобой. Ведь все это воспитание наше. И я вам хочу сказать, что из таких великих людей в нашем, в этом маленьком городе Вильнюсе нас посетил очень интересный человек, который, святая ему память, который тоже был, можно сказать, что это совершенно удивительный случай. Он не имеет, правда, отношения какой-либо гордыни, потому что это просто очень красивая история. Я хочу вам зачитать несколько строк из моей книжки, которая называется «Прыжок через пропасть», потому что тут очень точно это написано. Речь идет о правнуке Хофицхайма. Это Ицхак Мейр Визенфельд. Я прочитаю. «В конце весны 88 года в нашем доме появился дорогой гость, худощавый молодой человек с тонкими чертами лица, прозрачно-бледный, с удивительной улыбкой и мудрыми глазами. Это был правнук великого Хофицхайма. Я думаю, все о нем слышали. Великий наш учитель, который жил в 19 и 20 веке в Польше. И, значит, он, вот, это был его правнук. Недавно безвременно ушедший из жизни. Это уже было давно, в 90-х годах он ушел из жизни. Уже тяжело больной, он приехал из Америки с тем, чтобы, воспользовавшись перестройкой, восстановить разрушенные за годы советской власти памятники и ограды на разоренных еврейских кладбищах. Он искал цадиким, рабаним, известных, чтобы восстановить их. Но прежде всего он хотел разыскать и восстановить могилу своего знаменитого прадеда. Мой муж Зев с радостью согласился помочь ему, поэтому он и приехал к нам с еще группой людей просить о помощи, потому что мы местные люди могли помочь и доехать, и найти. Зев с радостью согласился помочь ему, и они вместе объехали многочисленные еврейские кладбища в Литве, Латвии и Беларуси. Начали они с Радин, маленького местечка в Беларуси, где жил и работал Хофицхайм. Поиски его могилы затянулись, так как кладбище было полностью снесено с лица земли в 1970 году. И теперь на его месте паслись козы. Благодаря старым фотографиям и описаниям раби Визенфельду и помогавшему ему Зеву удалось сузить интервал неопределенности до нескольких метров. Но только через полгода, когда раби Визенфельд вновь приехал из США и привез с собой простые, но очень эффективные специальные приспособления для поиска, удалось разыскать саму могилу. Кстати, вот памятник, который сейчас стоит на могиле Хофицхайма, был поставлен в этом месте, который тогда его правнук нашел. Он много рассказывал о своем прадеде, и Зеву выпало счастье слушать его рассказы непосредственно там, где происходили упомянутые в них события. Я пропускаю это описание. Самое интересное для нас вот здесь. Тот день, когда правнук Хофицхайма появился в нашем доме первый раз, стал для нас вдвойне знаменательным и поразил даже самых заядлых скептиков, привыкших видеть во всем только стечение обстоятельств. Дело в том, что в этот день я должна была провести последнее занятие с группой женщин, вместе с которыми в течение полугода изучала книгу Хофицхайма «Шмират Алашон» о том, как беречь язык. Оказалось, что это совсем непростое дело – научиться выражать мысли таким образом, чтобы своими словами не нанести вред ни себе, ни окружающим. И вот, последний день занятий. Перед нами появляется правнук самого Хофицхайма. Мы восприняли это как подарок Всевышнего, наградившего нас за изучение мудрой книги. Даже самые скептически настроенные не могли скрыть своего удивления в связи с этим совсем уже невероятным совпадением в кавычках. Узнав о нашем занятии, Раби Визенфельд с радостью согласился на нем присутствовать. Он долго рассказывал взволнованным встречей с ним женщинами о своем прадеде. Я не буду приводить рассказы, которые он, но можете себе представить, что действительно невероятная вещь. Мы полгода учили, в последний день приезжает его правнук, который рассказывает о нем то, что мы никогда не слышали. И, в общем, оно нигде не было записано. Благодаря этому рассказу оно сейчас записано в этой книжке, и это можно прочитать. И, то есть насчет совпадений. Вы понимаете, что нет случайностей в жизни. Все дороги ведут к осознанию, что человек находится под Творцом. Сказано, прилепись к нему и не отпускай. Вот сейчас я просто, поскольку мы прочитали этот кусочек про Хофицхайма, я хочу сыграть то, что не связано с Хофицхаймом, о котором мы говорили, нашим учителем, но есть в Тейлиме есть такие слова: «Ми Хофицхайм, ми Аиша Хофицхайм». Кто это человек, который ищет жизни? Это тот человек, который бережет свои уста. Так что «Ми Аиша Хофицхайм», мы вместе с вами собираем наши чувства, наши мысли и просим Творца о том, чтобы мы соответствовали этой просьбе. И чтобы наши мысли, наши чувства мы выражали таким образом, чтобы они только приносили нам добро. Пусть мы будем тем человеком, который Хофец Хаим, ищет жизни. Наши учителя очень ценили и ценят музыку нашего духовного учителя, потому что она может выразить то, написано, что не может выразить язык, нельзя выразить словом. Любовь, наши отношения друг к другу, к нашему народу, к Творцу. В общем, пусть Творец зачтет нам наши попытки, чтобы они были всем в добру. И теперь я хочу, раз уж мы глубоко зашли в поисках управления Творцом, мы посмотрим, что происходит с праведниками, которые мы точно знаем, что они праведники. А что для них камень преткновения и как ведет их Творец? Я открываю книгу, как всегда, «Чтобы ты остался евреем» Рава Ицхак Йосефа Зильбера. И возьму очень маленький кусочек, всего одну страницу, которую очень о многом нам расскажет. Поскольку почему-то в этот раз так получилось, что все наши вот ситуации, они происходят, почему-то проходят в основном через еду, то есть, во всяком случае, первая проходит, то и вторая вот, и эта ситуация проходит через хлеб. Называется она, эта глава, которую мы сейчас с вами хотим прочитать, называется «Потерянный хлеб» и называется она «Голод». Речь идет о том, что Рав Зильбер со своей семьей, отцом и матерью, они жили в Казани, и была война, был ужасный голод, и как это выглядело. Вы не представляете себе, как трудно было с хлебом в те годы, в 42-43. Тяжело вспоминать, люди умирали от голода каждый день, занимали очередь за хлебом с вечера и писали номер на руках. Помню, как-то у меня было 1500 какой-то номер. Я стоял сколько мог, потом уходил на работу, а на мое место вставала мама. Она в семье больше всех стояла в очередях, держа книжечку «Тилим» в руке и ждала хлеба. Утром, когда открывался магазин, в толпе не раз насмерть давили людей. Так получали хлеб. Однажды мама вернулась без хлеба. Когда подошла ее очередь, одна из эвакуированных, еврейка, закричала, что мама не стояла в очереди. Люди говорили, что стояла, но та женщина все-таки маму силой вытолкала. И мы остались в этот день без хлеба. А кроме хлеба у нас вообще ничего не было. Изредка картошка, но она денег стоила. Минуло недели две. Пришла какая-то женщина просить милостыню, и мама ей вынесла кусок хлеба. Женщина взяла хлеб, заплакала и ушла. Мама сказала мне, это та самая, что вытолкала меня из очереди. Они узнали друг друга. Но на отца и мать было положено по 300 грамм хлеба в день, а на меня 600. Я к тому времени уже вернулся в Казань и преподавал в авиационном техникуме. Когда мне пришлось перейти из этого техникума в другой, то при переходе, это был 31 декабря, потерялся один день. А за день перехода мне хлеба не полагалось. Мы легли спать грустные. В эту ночь, часа в 3, приходит ко мне во сне кто-то и говорит: «Слушай, Ицхак, не переживай из-за потерянного хлеба. Сегодня тебе потерю возместят». Утром я рассказал о своем сне родителям. Мы посмеялись, и я отправился занимать очередь. Стою, магазин открывается. Толпа рвется к двери. Начинается сущий ужас. Меня выдавили вверх. Я уже не на земле, а над людьми. Передаю кому-то карточку. И мне дают хлеб. Прихожу домой. Хлеба ровно на 200 кг больше, чем положено по карточке. Вот теперь слушайте. Обычно я возвращал, если неправильно взвешивали. А в этот раз единственный в моей жизни не вернул. Я всегда был человек рациональный, никогда не придавал значения снам, следовал заповедям и полагался на Бога. Но этот сон, как было не запомнить, это же удивительно, в 3 часа сказали, а утром получил. Я не буду комментировать, это настолько потрясающе, что каждый сам понимает, какие испытания бывают у праведников. И теперь я хочу... Последнее, о чем я хочу вам рассказать, последний случай, который тоже связан с тем, что с возрастом, то есть с духовным возрастом, когда ты уже получаешь какой-то опыт, и такие чудеса, которые тебе раньше так светили широко и вдохновляли, и этот свет, который Творец шлет, чтобы ободрить начинающих, чтобы они пробудились и не боялись двигаться, он начинает видоизменяться в более сложное, для того, чтобы ты принимал уже решения более взвешенные. И теперь я хочу вам рассказать об истории, которая у нас обозначается в нашей программе, как мицва чуть не превратилась в обратное. Итак, это уже Израиль. Слава Богу, в 90-м году мы приехали в Израиль после очень много чего происшедшего. Об этом я иногда рассказываю, это описано в моей книге. И, наконец, мы в Израиле. Мы, наконец, появились здесь, как люди, которые не должны бороться за выезд, а которые могут начать осваиваться и знакомиться с этой жизнью, и что-то начать делать. Все, вы знаете все эти сложности первого начального периода. И вот, наконец, уже год, два, наверное, уже три мы проживаем в Израиле. Я при этом работаю в университете Бар-Илан, это такой религиозный университет, и я там работаю с новоприбывшими из России, и моя работа связана с начальной информацией для них, лекциями по Торе и так далее. Короче, у меня много этих вот молодых людей, с которыми я знакома, и как-то получается, что... Мы начинаем уже входим в жизнь страны, как все люди, и начинаем уже не только просить помощи, но и уже можем с вами ее оказать кому-то. И вот получается, что кто-то из этих моих студенток, она, значит, девочка живет здесь в Израиле сама, родители еще не приехали, и вот она выходит замуж за парня, у которого тоже родители еще тут не обосновались. И вот им нужно, значит, свадьбу уже организовали, и теперь нужно шевоброход. И я беру на себя, говорю, что я могу в своем доме это сделать. У меня очень небольшая квартира, но достаточно, чтобы вместить необходимое количество людей. И вот я, это мой первый шевоброход, да, семь благословений, первые в моей жизни, которые я делаю в Израиле. В России мне приходилось делать очень многое, и я там очень мало задумывалась об этом, нужно было и делала. В Израиле у всех людей есть выбор. Поэтому, естественно, когда я поняла, сколько людей приедет, и что это будут люди не просто так, этого парня поддержала его ишива, где он учился, он тоже был начинающий, хозер бетшува, приезжают рабаним, важные люди. Конечно, я очень старалась, естественно, и просто все время восхищалась, как хорошо в Израиле, как все-таки легко жить, можно многое купить, и то есть, и это есть готовое, замечательно. Пришли люди, все было очень хорошо, все было очень красиво, я очень старалась, были какие-то мясные блюда и что-то еще. Все было замечательно, потом еще даже есть на десерт, в Израиле есть кошерное мороженое, такое счастье. Я, в общем, приобрела это мороженое пареное, как я считала, как пареное, которое подходит после мясного блюда, огромная коробка роскошная. И я наполнила, значит, все, что нужно было наполнить, все блюда, поставила на стол уже последний десерт, уже вздыхаю с облегчением. И выхожу на кухню, чтобы что-то еще там взять, и вижу части бумаги, обертки от этой огромной коробки лежит, и, значит, это я поднимаю, чтобы выбросить. И вдруг я читаю слово «халав». То есть на обертке на этом мороженом написано слово «халав». То есть получается, что это молочное мороженое. Значит, я накормила этих людей после мясного блюда молочным мороженым. Они мне доверяли, а я устроила такое. Я бегу быстро в комнату, вдруг они еще не все забрали с этого блюда. Нет, уже ничего не осталось. Очень вкусное мороженое, его уже съели. Я совершенно убитая, совершенно потрясенная, совершенно несчастная, почти едва жива. Я уже могу дождаться, чтобы гости ушли, потому что я теряю сознание от горечи, что все, что я сделала, было из хорошего перевернулось в такое плохое. Даже сказать не могу этим людям. Все, поздно, они уже съели. И вот они уходят, мы спустились с мужем, проводили их на улицу. И когда мы возвращаемся обратно, меня просто шатает, я почти теряю сознание от переживаний. Он замечает и говорит, что случилось, что такое? Мы заходим в дом, и я ему говорю, произошло непоправимое. Я подала мороженое, которое оказывается молочным. И он мне говорит странно, жестко так говорит, не верю. Что значит не верю? Посмотри, вот... вот лежит бумага, вот, вот написано это, то, чем была она обернута, упаковка. Вдруг мой муж, который вообще очень выдержанный человек, и который вообще все делает очень разумно, делает совершенно странную вещь. Он берет огромный мусорник, который уже был полон после ухода гостей, полон мусора, выворачивает его весь на пол, присаживается и начинает перебирать весь этот мусор. И через там, не знаю, какое-то время, довольно долгое, я вообще ничего не помогаю, не понимаю, что он ищет, он вдруг кричит: «Нашел!» Встает и достает клочок от этой обертки, тот, который был связан с этим словом «халав». И там написано «ве басар». Мы были люди новые, еще не знали, что на некоторых упаковках писалось, не знаю, пишется ли сейчас, пишется странное «ле охлей басар ве халав». То есть те, кто едят молоко и мясо. То есть и те могут, и эти могут. Не имеется в виду, что вместе едят, но оно, то есть, паривное. И я совершенно потрясена, потому что я такой надписи никогда прежде не видела. Мы всего 3 года были в стране, может быть, или 2. И я потрясенная, говорю ему: «Как ты догадался вообще? Почему это ты понял, что это не так?» Он говорит: «Потому что я не верил, чтобы Творец допустил, чтобы таких людей, чтобы их так подвели, тем более у тебя были хорошие каванот, хорошее намерение. Не может быть, он бы такого не допустил, и я в это не верил. Я не верил, что он это допустит. Поэтому я искал». И я ему глубоко благодарна по сию пору, потому что это бы осталось со мной как бы навсегда, за то, что он вот... Это вера в то, что Творец не допустит, не даст споткнуться тут уже другой вид камня, то есть сделать что-то, что будет во вред другим людям, он этого не допустит. И вот с этой верой, конечно, он просто меня спас, потому что тут мы когда... Тогда можно было просто... Действительно, меня охватило счастье, во-первых, что не произошло такой ошибки, во-вторых, что Творец действительно бережет таких людей. И, короче, вот это одна из таких, одно из лиц вот того, когда Творец не даст тебе об этот камень отступиться. И это может быть и гордыня, это может быть, и когда ты считаешь в каком-то смысле, это и гордыня, потому что я считаю, что все от меня зависит, что я тут решала, я все, я тут была главной, я была только исполнительной, он понимает, что все его. Надо быть старательным исполнителем, но, во всяком случае, вот то, что его муж не забыл, все от него и он не даст, это что хозяин поможет, это было замечательно. Вот эти истории я хотела вам рассказать, чтобы вы увидели разницу немножко в том, как Творец нас опекает. Это все происходит по-разному. И теперь, значит, когда мы с вами поговорили о Равзибе и о том, как это происходит, я хочу все-таки... всегда соединяясь с ним, как бы вспоминая его, я вспоминаю те мелодии, которые пришли через него, то, что он услышал. И сейчас я хочу просто ее сыграть, чтобы мы как бы соединились с тем благословением, которое всегда от него исходит. Наши учителя всегда с нами, тем более, когда мы об этом просим Творца, чтобы мы шли правильным путем, Творец нам в этом помогает. Эту мелодию я часто играю. Это мелодия, которую Рав Зильберу пришла в Ицхаку Зильберу, когда он был молодым парнем. И он был в глубокой России. Он был тоже в отказе очень-очень много лет. Вместе со своими родителями, потом уже со своими детьми, потом со своей женой. Они были очень много лет отказники. Те, кто хотел уехать в Израиль, и не могли. И вот однажды ему приснился сон, в котором он услышал слова, которые мы все знаем, это слова из нашей молитвы. «Дагавиену лецион ирха барина, бирушлайм ирмикдашка, симхатулам». «Приведи нас, Сион, с радостью, значит, в Иерусалим, город твоего». Дашха – это храм, город твоего храма для вечной радости. Он услышал эту песню во сне, и он увидел во сне под эти... Мелодия повторялась 3 раза, и он видел себя идущим по улицам Иерусалима. И поскольку до выезда в Иерусалим оставалось еще очень много, еще десятки лет, скажем, это очень замечательная мелодия, и сейчас мы его с вами вместе послушаем. Спасибо. Спасибо, что вы вместе со мной и что мы все вместе. Очень важные такие вещи пройти через чувства. Чувства, которые остаются. Чувства нас связывают. У них нет времени, но у них есть сила. Я хочу просто для того, чтобы мы заключили нашу сегодняшнюю встречу очень интересным понятием. Есть такая хасидская притча, я не могу сказать, кто автор, потому что он неизвестен. Сказано так. Такая притча, когда человек просит Творца о чем-то, а Творец не отвечает на эту просьбу, а делает что-то другое. Я просил Бога даровать мне терпение. И Бог сказал, нет, терпение – результат испытаний. Его не даруют, ему учатся. Подарить мне счастье, и Бог сказал, нет, я даю благословение, а будешь ли ты счастлив, зависит от тебя. Я просил силы, Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Мудрость послала мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Мужество послало опасность. Любви послало мне нуждающихся в моей любви. Короче, я не получил ничего из того, что просил. Я получил все, что мне было нужно. И тогда я попросил Бога помочь мне любить других так же, как Он любит меня. И Бог сказал, о, с радостью, наконец-то ты понял, о чем надо просить. И это на самом деле совершенно прекрасно, потому что это настоящая просьба. И хорошо, если бы мы эту просьбу действительно обратили к Творцу, чтобы Он научил нас любить так, как Он любит нас. И я всем этом нам об этом хочу пожелать этого, и чтобы мы обращались с правильной просьбой. Потому что случайностей в жизни нет, и все дороги ведут к этому осознанию, что все в Его руках. И мы с вами сегодня обсудили несколько вариантов того, как Он нам помогает совершенно с разных сторон. И как маленьким, как взрослым, ну и а великим, как великим. И дай Бог нам всем так расти даже по тем испытаниям, которые нам дают, чтобы мы их с честью, с радостью понимали и выполняли. Потому что все, что нам нужно, Творец нам дает. Просто не в той форме, что мы просим, возможно. То, что мы не знаем, что нам нужно. А Ему виднее. Он нас воспитывает, как мы воспитываем детей. Мы же не дарим им пазл сложенный. Он разобранный для того, чтобы они его научились складывать. Поэтому я вам всем желаю, тебе тоже, вместе с вами, чтобы мы обращались с правильными просьбами. И, конечно, Творец нас услышит. И все благословения служащим, просящим всему нашему народу. Всего доброго. До свидания.
Спасибо большое, Кармела. У нас есть еще немножечко времени, если вы сможете нам что-то еще сыграть, мы будем очень благодарны.
Да, сыграть, конечно.
Спасибо большое. У нас еще остается 4 минуты, следующий лектор еще не ставим, поэтому для нас будет большое удовольствие. Спасибо.
Ну, 122-й, по-моему, псалом, который называется «Ради моих братьев и друзей буду просить Бога о мире». Это всегда очень хорошо. Попросим.
Спасибо большое, очень-очень красиво. Спасибо.
Всего доброго. До свидания.